Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей, человек наук.
Ну, дорогие товарищи, здравствуйте, доброе утро вам всем, граждане страны. Человек наук нас ждет, их даже двое, я потом скажу, кто это. Это мужчины, это первое. Ну, а кто они, скажу чуть-чуть попозже, потому что надо сказать о супершоу. Шестой отборочный тур завтра, дорогие друзья, поэтому главная сцена вас ждет.
Уже шестой?
Шестой тур, Алексей, незаметно, да, течет. А все хорошее, знаете, вот что, оно ведь незаметно проходит, как, знаете, как молодость, раз и нету, так же и вот шестой тур уже.
Зачем вы об этом нам говорите, Алексей Алексеевич?
Чтобы вы не забывались.
Вы же сказали ваши года, ваше богатство.
Богатство, да, у меня богатство, а вы все транжирите вот эти года. Просто ходите, вот так вот, и все.
Завидно вам?
Завидно.
Завидно вам, потому что вы сегодня...
Я не буду участвовать в этом конкурсе.
К сожалению.
И в жюри не буду сидеть. Потому что жюри, там, значит, Диана Арбенина, мы к ней уже привыкли. Валерий. Ну, буквы, мои года, мое богатство дает сбои, кстати говоря. Мозг дает. Валерий Леонтьев и Владимир Пресняков. И к ним присоединяется в этот раз Валерий Сюткин. Человек стильный. Понимающие в музыке и в поведении на сцене. Поэтому все будет там хорошо. Значит, у нас ждут необычные дуэты, новая жизнь этого шоу. Всегда это интересно. Танцы, движение, понимаете, свет, звук,
нервы. А потом,
знаете,
что интересно? Да. Когда судейский состав один и тот же, Алексей Алексеевич, ты можешь как бы предположить со временем, что как ответят твои партнеры по судейству, на тот или иной номер.
Да.
А вот когда появляется новый судья, тут, конечно, начинается все самое интересное.
Мало того.
Он же может развернуть все совершенно в непредсказуемом
вообще
направлении.
Мало того. И главное, участники привыкают к этому. Уже, знаешь, как родные там сидят, уже никого не боятся. А так, пожалуйста, в 17:35 завтра смотрите, слушайте, следите, болейте, переживайте.
Маяк. Это мы. Это про нас.
Ну, товарищи, теперь переходим к серьезному. Хотя, как сказать? Вот мы, когда узнали, что будет, начали почему-то вдруг нервно с Верой Николаевной шутить. Мозг и сердце.
Олицетворение того и другого.
Если он у нас. Это вот мы, кстати, мозг и сердце.
Причем у одного нет одного, одной части,
а у другого другой.
Да. Да. И именно поэтому мы должны были позвать двух специалистов. Угу. Потому что если бы мы позвали только человека, занимающегося мозгом, то
только обо мне
разговор был бы, конечно.
Да,
и конечно. Вопросы были бы только от вас, Алексей.
Да, да,
а вот
бы.
Только сердечного человека, дед сердечных специалистов.
Мне нечего было бы делать.
Вам было бы скучно в этой беседе. Именно поэтому у нас сегодня два специалиста в рубрике «Человек наук». Специалист номер один, Виктор Александрович Шахнович, доктор медицинских наук, потомственный невролог, врач-невролог, ведущий научный сотрудник группы клинической патологии мозгового кровообращения, нейрохирургии имени академика Бурденко Российской академии медицинских наук, руководитель центра неврологии. А вот второй человек как раз в центре неврологии трудится, с удовольствием коллега, так сказать, Игорь Николаевич Гончаров, кардиолог. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Ну вот смотрите, мозг и сердце. С одной стороны, как-то звучит как мультфильм какой-то, называется «Мозг и сердце». С другой стороны, у всех есть мозг и сердце. И постоянно, вот сейчас Вера начала сомневаться, кстати говоря. Да.
Ну говорят, бессердечный человек.
Ну,
или
да.
Безмозглая особь. Ну, потому что так говорят.
Скажите нам, они же действительно есть?
Конечно.
И все время функционируют, да?
И работают постоянно, и работают вместе.
Какой ужас. Они же ведь, эти органы вообще не отдыхают, да?
Нет. Не могут отдыхать, потому что сердце — это своеобразный мотор. Это орган, который работает и дает кровь по всему организму. Сосуды — это трубы. Угу. А принимающий орган, самое главное, принимающий орган — это головной мозг.
Когда головной мозг делает вид, что спит, то сердце знает об этом? Ну, в смысле?
В любом случае, когда наш головной мозг дает себе небольшую передышку в ночное время, наше сердце тоже должно немножко отдыхать. Поэтому нормальная реакция нашего организма — это преобладание парасимпатических влияний, это замедление частоты сердечных сокращений.
Алексей, погуглите парасимпатическое влияние, а мы пока продолжим.
Хорошо быть дельфином. У дельфина два полушария. Одно спит, одно работает. У человека это не получается.
Ну, а в принципе...
постоянно думает и постоянно работает, даже во сне.
А вот, слушайте, действительно, вот природа как распорядилась дельфин, значит, он устроен правильнее, чтобы не сойти с ума. Одна часть у него отдыхает, другая, так сказать, бодрствует, обеспечивая контроль над остальными органами тела. А человек...
И при этом он плывет.
И при этом он плывет. Ребята, он еще и фонтаном работает при этом.
Нет, ребята, но мы во сне тоже еще можем и фонтаном работать, и плыть, и летать, и что угодно.
Некоторые
делать,
работают фонтаном, да.
И сердце наше может во сне чувствовать. Сердце. Мозг, конечно. Вот спорные же вопросы начинаются. Друзья, кстати говоря, главный вопрос этого часа. Кто же чувствует? Что же из них чувствует? Сердце или мозг?
Есть все-таки симпатическая и парасимпатическая нервная система, которая опять-таки определяется в определенных участках головного мозга. И без кровообращения, которое задает сердце, эта система не может существовать и функционировать.
А что первичнее? Она встречает его, сердце начинает биться быстрее, и ей кажется, что она влюблена. И наоборот.
Вырабатывается адреналин. При встрече расширяются сосуды, улучшается кровообращение, и мозг начинает думать: «Я хочу этой встречи».
А при расставании?
Наоборот. А вот откуда депрессия.
Нет, но депрессия... адреналин-то тоже вырабатывается при расстоянии, расставании?
Наоборот. Адреналин вырабатывается только при положительных эмоциях. А при отрицательных вырабатывается серотонин, который сужает сосуды.
Подождите, а когда человек прыгает с моста с резинкой, там же вроде как...
Это другая ситуация, это ситуация драйва.
Но это все-таки положительная ситуация.
Конечно.
Подождите, значит, все эти прыжки из ниоткуда в никуда, но под контролем, это все положительно влияет на наш организм?
Любая выработка адреналина — это положительное действие.
А человек бежит в темном переулке за вами, Алексей.
Да, с ножом и с динамитом.
Это как?
Это положительно.
В любом случае, для каждой ситуации это должно рассматриваться индивидуально, потому что если это ситуация, которая прогнозируется самим человеком, и это дозированное поступление адреналина, безусловно, это положительный момент, который хорошо влияет на наш организм. Когда это какие-то стрессовые факторы, здесь уже больше будет зависеть от индивидуальных особенностей каждого человека.
Убежите вы от него или нет?
Для кого-то это будет банальным явлением, для кого-то это будет большим стрессом, который впоследствии потребует уже более детального общения с врачами.
А вот, кстати говоря, Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, а почему мужчины больше подвержены таким болезням, например, как...
болезнь сердца.
Сердце, да. Почему этих ничего не берет? Вот. А мы с вами, так сказать, прямо отрубаемся очень быстро. Что такое? Хотя, говорят, мы бессердечные. Это они же безмозглые. Это мы же все-таки, так сказать, сердце-то у нас.
В любом случае существуют заболевания, которые генетически обусловлены. И в каждой ситуации каждый организм реагирует на них немножко по-разному. Угу. Учитывая все-таки сложившийся образ жизни мужчин, это... люди, которые меньше берегут себя, меньше относятся к своему организму и, как правило, халатно относятся к нему. Машину ведь мы ставим на технический осмотр раз в год.
Да.
А попробуй какого-нибудь мужчину загнать к врачу, чтобы проверить банально состояние его организма. И мужчины, как правило, до последнего терпят и не обращаются к специалистам. Поэтому...
А с пивной, наоборот, попробуй выгони его оттуда. Понимаете? К врачу не загонишься, с пивной не... А почему же женщины? У них инстинкт самосохранения, да, вот материнский инстинкт, да, больше превалирует. Почему они так не хулиганчают, да?
Конечно.
Слушайте, вы, оказывается, все-таки с мозгом, Вера Николаевна. У вас и сердце есть, и мозг. Но он такой своеобразный.
Ну, спорно, конечно, спорно.
Давайте сразу вот чего. Быка за рога. Почему всегда говорят, что действительно все болезни от нервов? Это фигура речи? Или это действительно так и есть?
Нет, ну это правильное высказывание, и на самом деле тут опять-таки, что определенные участки головного мозга действительно отвечают за эмоции. Угу. Вот эта вот ситуация, когда мозг нормально кровоснабжается благодаря тому, что нормальное артериальное давление, нормальный кровоток в сосудах приводит к тому, что мозг функционирует, и мозг может работать.
Алексей Алексеевич,
да.
Вы должны переварить эту информацию, а мы послушать рекламу.
Давайте.
реклама.
Что для вас 4G? Наверное, возможность мгновенно загрузить фото, так? Вы будете приятно удивлены. Но 4G интернет от МТС – это еще и универсальный инструмент для оптимизации бизнеса. Так, с облачными сервисами портала «Легкий офис» вы легко сэкономите на программном обеспечении и IT-поддержке, а услуга «Мобильные сотрудники» поможет снизить эксплуатационные издержки. Быстро, эффективно, с вашего смартфона. 4G интернет от МТС – это новые возможности для развития вашего бизнеса. Подробности на corp.mts.ru. 18+.
Телефон рекламной службы 495-956-1246.
Вера, Надежда, Алексей.
Доктор Алексей Алексеевич, медицинских наук, врач-невролог Виктор Александрович Шахнович, просто не дает своему мозгу расслабиться. Ни, даже в секунды, так сказать, которые позволяли бы ему это делать, понимаете? А Игорь Николаевич Гончаров, кардиолог, тоже поглядывает по сторонам, назовем это так, чтобы сердце, так сказать, могло получать тот самый адреналин благодаря мозгу, который занят.
Мы выяснили только что, вот до того, как мы ушли на паузу, что действительно все, на этом наставят специалисты, наши сегодняшние гости, что действительно все болезни от нервов, так или иначе. Мы выяснили, что мужчины больше подвержены болезни сердца, потому что они, ну, так, грубо говоря, скажу, более тупые, чем женщины, в том смысле, что они увлекаются наукой, работой своей, доказывают это, делают это и днем, и ночью, и страдают. А женщины защищены интуитивно. С одной стороны, это хорошо, конечно, но с другой стороны, опасно. Вот, например, говорят, подтвердите или опровергните, что основные проблемы с сердцем у мужчин начинаются, так сказать, ну, к полтиннику, там, вот я сейчас, да, вот меня заставили сходить, и просветись, там, так сказать, все, себе сделай с сердцем. Действительно так? К 50 годам ресурс вырабатывается или что?
К сожалению, нет. Это некоторое заблуждение, потому что в последние годы все эти заболевания очень сильно помолодели. Если раньше встретить молодого человека, у которого случился обширный инфаркт, было очень сложным клиническим случаем, то в нашей повседневной жизни, к сожалению, все чаще и чаще такой контингент в возрасте от 18 лет попадают в отделение кардиореанимации с достаточно серьезными патологиями. И если раньше это в первую очередь были какие-то врожденные изменения, пороки развития, то в настоящее время это действительно приобретенное состояние. А как известно, чем моложе наш организм, тем сложнее для него перенести какую-то сердечно-сосудистую патологию. Потому что чем старше становится наш организм, тем больше в нем появляется новых сосудов, новых дорожек, называемых коллатералей, которые позволяют выдержать какую-то экстремальную ситуацию.
А в молодом организме этого нету, да? То есть он еще, так сказать, находится в периоде какого-то развития, становления вот этой системы кровеносной, да?
Абсолютно верно. Молодой организм еще не привык выдерживать такие стрессовые ишемические состояния, поэтому в молодом возрасте переносить сердечные патологии и мозговые патологии намного страшнее. Потому что с возрастом наш организм периодически испытывает гипоксию, периодически испытывает стрессовые состояния. И любое стрессовое состояние, которое испытывает наш организм, оно вызывает образование новой дорожки. Ну, как идет строительство дома, и рядом есть дорога. По этой дороге грузовики не успевают перевозить старые материалы, поэтому строят новую дорогу. То же самое происходит в нашем организме. Когда происходит какая-то ситуация, и нашему организму необходимо улучшить доставку, у нас появляется новый сосуд, новая артерия, которая приносит кровь и обеспечивает доставку кислорода, доставку энергии.
Виктор Александрович, а скажите, а если строятся сосуды, дополнительно вот эти тропинки, пути, шахты, там мы по-разному их назовем, там еще арыки какие-то, вот, но там ведь они же ведь к возрасту начинают окаменевать, то есть теряют упругость, эластичность, правильно?
Да, конечно. Ну, в этом и есть умение врача. Самое главное – это не лечить таблетками. Самое главное – это включить вот те механизмы саморегуляции. Самый старый принцип организма – это принцип саморегуляции. И вот эти дремлющие сосуды, о котором говорил Игорь Николаевич, они же есть в организме. И очень часто, когда у человека происходит какая-то катастрофа, включаются так называемые перетоки головного мозга. которые осуществляют кровообращение утраченных функций, утраченного участка головного мозга. За счет патологии передних отделов головного мозга кровообращение осуществляется с помощью задних соединительных артерий, которые более дремлят. И перегрузка кровотока на задние отделы головного мозга позволяет осуществить защиту мозга от вот той гипоксии, того кислородного голодания, о чем говорил Игорь Николаевич. Это крайне важно, потому что почему все говорят сердце и мозг? Почему есть основная проблема, что когда болит голова, человек идет к неврологу, невролог начинает это лечить. Но ведь задумайтесь, это единая система, и так и называется Европейская ассоциация сердца и мозг. Сердце – это мотор, мы уже говорили в начале передачи, трубы – это как раз сосуды и принимающий орган, головной мозг. А что он принимает? Он принимает кровь. А для чего ему нужна кровь? Потому что кровь несет кислород. И вот современная медицина должна это понять. Не всегда таблетка может вылечить. Есть методы восстановительной реабилитации, кислородотерапия. И эта кислородотерапия приводит к тому, что очень часто можно воздействовать на здоровье организма без таблеток. Мы за эту систему, мы пропагандируем эту систему в нашем центре. И очень интересно, получился своеобразный такой медицинский фитнес. Когда человек приходит со своей проблемой, проходит короткий курс, и после этого один-два раза в неделю в удобное для него время приезжает непосредственно для того, чтобы поддержать свой организм.
Ну, вот надо сказать, что центр неврологии, нам почему-то кажется, что вообще любая такая крупная какая-то организация, именно связанная с этим словом неврологии, туда попадают уже люди, ну, на последнем издыхании. Ну, я даже не знаю, как
это. Вы все показали очень точно сейчас.
Да. Вот это наша основная и есть проблема. Ранняя диагностика и профилактика. Надо приходить тогда, когда появляются первые причины.
А давайте мы поговорим про первые причины сейчас.
А первая причина – это к кардиологу. И у него есть определенная своя позиция, когда же должен прийти человек.
Игорь Николаевич, а вся надежда на вас?
Первые причины пациент, как правило, не замечает. Чаще всего лечение, ну и любое заболевание протекает бессимптомно. То есть пациент либо трудится на работе, ненормированный рабочий график, тяжелые смены, нерациональное питание. Все это приводит к тому, что организм испытывает большие стрессы. На первое время адаптационных функций нашего организма достаточно для того, чтобы компенсировать эти стрессовые факторы.
Мы можем на секунду вернуться в какое-нибудь доисторическое прошлое, когда человек сегодня мог бежать за мамонтом целый день, а завтра возлежал у костра. Сегодня мог съесть большое количество, да, мяса, а потом неделю питался корешками. Это ведь тоже про ненормированный рабочий день, про нерациональное питание. Угу. И ничего.
Умер 25, нормально.
Но в любом случае, доисторическое время у нас немножко другой образ жизни был. И был он намного здоровее, чем сейчас. Потому что, в первую очередь, для того, чтобы добыть то самое мясо мамонта, человеку порой нужно было пробежать десятки километров.
Обогатив кислородом свою кровушку.
Ну, не столько обогатив ее, сколько поддерживая периферический тонус мышц. И, как следствие, поддерживая сердечно-сосудистую систему в достаточно хорошем состоянии. Потому что всем известно, что сердце спортсмена, оно прокачивает большее количество крови за одну минуту, тем самым обеспечивая лучшую доставку ее ко всем
тканям.
Да,
но нам-то кажется, что оно изнашивается быстрее, потому что
он
его
так прокачал его, и все,
эксплуатируют
конечно.
Намного
интенсивнее.
Нет, в любом случае, если это тренированный организм, то он лучше переносит любые стрессовые факторы, любые стрессовые нагрузки.
Но мы сразу же после новостей вернемся к вопросу о диагностике, да, с какими, как вообще распознать, что, может быть, уже пора пойти, да, Алексей Алексеевич? И, конечно, страшно интересно, изучали ли вы людей, которым за 100 их сердце и мозг, и чем они отличаются от, собственно, обычного человека. Сразу же после новостей.
Друзья, дорогие товарищи, еще раз всем доброе утро. Действительно, утро доброе, несмотря на то, что у нас тема достаточно серьезная, как бы она так звучит прям обо всем, как вот есть книга Лев Николаевич Толстой «Война и мир», а у нас сегодня сердце и мозг. что главнее, собственно говоря, что важнее вообще в принципе. Они за все отвечают. Они не дремлют ни секунды, ни минуты. Сердце качает все время, мозг решает, что делать человеку даже ночью.
Да, друзья, ну и завершили первую часть нашей беседы мы с Игорем Николаевичем Гончаровым, с кардиологом, вопросом, касающимся того, что мы не ощущаем первых признаков расстройств. И в этом самая большая проблема врачей, что вы не успеваете нас подхватить. Да, и уже ребята после, там, в районе 30 падают с инсультами, мальчишки, молодые.
Инсульт это другое, это мозг как раз.
Это я понимаю, это сердце, нет, да. Я вообще в глобальном смысле говорю. А что касается сердца, да, и я думаю, что Игорь Николаевич тоже скажет, что сердце, заболевания сердца тоже помолодели наверняка.
Конечно, заболевания сердца помолодели, и если обращаться, да, опять же, к ранним заболеваниям, то в последнее время набирают большую популярность, хотя пик, конечно, безусловно, пройден, но это заболевание так называемой аритмии. А в чем проблема? В связи с частой рекламой на телевидении и, в принципе, легкой доступностью энергетических напитков, молодежь достаточно часто употребляет их на дискотеках, где-то в компаниях, но мало кто знает о том, что эти напитки на самом деле стоят огромнейшую опасность. Опасность заключается в том, что они вызывают сложнейшие электрические нарушения в нашем сердце. И люди, которые пытаются себя подстегнуть во время сессии либо во время какой-то тусовки, чтобы не спать, немножко побольше поймать вот это драйва приятного ощущения, пьют напитки, смешивают их с алкоголем и получают настолько гремучую смесь, которую потом врачам вылечить зачастую бывает либо невозможно, либо это требует огромнейших и сложнейших усилий вплоть до хирургических операций.
А кто проигрывает? Ну, понятно, что сегодня выигрывают производители этих напитков. Они же поддерживают разные спортивные мероприятия, мы с вами об этом тоже знаем. Причем конечно, каждый из них, не будем называть эти компании, они этим прикрываются, скажем, перед научной общественностью и людьми, тем, что мы губим ваше здоровье с одной стороны и поддерживаем с другой.
Безусловно, впервые об этом узнал я от своего отца, когда еще учился, когда он приходил домой и, работая в Боткинской реанимации, рассказывал, ну, вместе, у нас в семье принято общение, потому что все родители врачи, и мы обсуждаем интересный клинический случай. И так, приходя из реанимации, он рассказывал: а ты знаешь, нам сегодня привезли пациента, ему 19 лет, а у него фибрилляция предсердий. И в 90-е годы, когда это только-только появлялось, это было действительно открытием, потому что никто не знал, откуда может у молодого человека 18-19 лет появиться такая сложная форма аритмии. И проводя статистику, все-таки пришли к выводу, что первично это непосредственно употребление вот этих энергетических напитков. Но если нет энергетических напитков, большинство из нас все-таки старается вести правильный образ жизни, и в наши дни уже сейчас все понимают о том, что не нужно подстегивать себя. Люди просто работают, пьют кофе, получают удовольствие от жизни, и им нравится их работа.
То есть кофе вы нам разрешаете?
Конечно. Главное, чтобы он не был растворимым.
Вот.
А с другой стороны, смотрите, вот есть незаменимая аминокислота, гамма-аминомасляная кислота. И,
она в чем содержится?
Она,
чтобы вы сразу понимали.
Она содержится в бананах, это та же самая янтарная кислота. Но, кроме этого, давным-давно Япония начала выпускать уже препарат, синтезирующий гамма-аминомасляную кислоту. Почему-то какое-то время они забыли. Но эта кислота – это своеобразный катализатор. Она включает весь синтез незаменимых аминокислот. И как поддержать свой организм? Ведь это та тема, которая всех нас беспокоит. Определенная доза вот этой янтарной кислоты и гамма-аминомасляной кислоты действительно поддерживает организм, а никакие энергетики не нужны. Много килограмм. Но самое главное, это как раз вот то количество кислорода, которое должно поступать в организм. Из-за этого вот эта профилактика кислородолечения, это гораздо лучше, чем любая медицинская таблетка.
Что мы можем сделать сегодня при отсутствии специальных кабинетов, которые есть во всем мире, кислородных кабинетов?
С чего начать? Да, вот банан, понятно, вот обезьяны здоровые люди, они едят бананы, прыгают, у них и кислород есть, и янтарная кислота.
Правильно, прыгают. Вот с этого надо и начать. Маленькая утренняя гимнастика, которую каждый человек может провести. Просто пройти быстрым шагом до того же метро или до той же работы. Мне очень понравился рассказ моего друга из кардиологического научного центра. Евгений Иванович Чазов, все его знают, он до сих пор после пятиминутки поднимается по лестнице в реанимацию на несколько этажей, и весь институт кардиологии идет за ним. А мы все смотрим, есть лифт или нет. И вот это вот тоже своеобразная стимуляция сердечно-сосудистой системы.
То есть, как минимум, людям, которые живут не на первом этаже, повезло,
да,
в данном
конечно.
Случае, они могут себе позволить прохаживаться пешком и вниз, и вверх.
Да, но мы в последнее время даже в булочную ездим на машинах.
Все не так делаем. Последние лет 80.
Да, все не так делаем. А вот еще. Значит, есть такой феномен, как давление. О нем все знают. Вот, боятся всегда высокого давления, вот, низкое вспоминают реже. От чего возникают вот эти мутации, предположим? Это возрастное, это сосуды, которые засоряются, это потери эластичности, неправильный образ жизни, питание. Ну что это такое и что с этим делать?
Самое страшное, то артериальное давление запотрузит, как правило, получается только на поздних стадиях. Потому что первичная артериальная гипертензия, когда она появляется, она проходит достаточно мягко. Пациент может ощущать какие-то головные боли. Но чаще всего это списывается на банальную усталость, на недосып, на что-то еще. Когда пациент уже доходит до той стадии, когда эти головные боли становятся невыносимыми, когда теряется работоспособность, мы приходим и уже можем диагностировать гипертоническую болезнь и серьезные нарушения. А эти нарушения уже дали свое отражение на поражение так называемых органов-мишеней. То есть это и наше зрение, и в первую очередь, конечно же, головной мозг. Потому что эти пациенты чаще всего приходят к нам и говорят: вы знаете, я стал тяжелее думать. Мне стало сложнее выполнять какую-то свою банальную рабочую атмосферу. То есть выполнять те задачи, которые раньше получалось выполнять намного проще.
Не, ну мы списываем все это обычно. Старость, Алексей.
Не, ну возраст, все, конечно, все-таки. Но нужно что самое... понимать. Резина лысая, все такое, да, как это обычно.
Самое ужасное, то этот период, он длится некоторое время. И после того барорецепторы нашего организма адаптируются к работе в этом стрессовом состоянии с повышенным артериальным давлением. Если человек переходит эту границу, он может существовать еще некоторое время. И он не будет чувствовать ни этих головных болей, ни каких-то других симптомов. А это... очень страшно, потому что человек в этот момент работает реально на износ, но при этом он не осознает всей серьезности этой ситуации.
Почему врачи курят? Кардиологи, люди, которые занимаются мозгом,
и пьют.
Кровообращением. Ну, пьют-то понятно.
Нет, что же понятно?
Это
вам
не
понятно.
Так вредно, как мне кажется.
Вот что врачи вытворяют, действительно.
В правильных дозах.
Вот женщина абсолютно сейчас в корень. Вы пьете, курите, мало двигаетесь. Если бы не Чазов, никто бы не поднялся по лестнице на 8-й этаж. Ну, что это такое?
Ну, все-таки идеологически в нашем центре курящих коллег, я, честно говоря, даже и не знаю.
Все, мы знаем, где они прячутся обычно.
В нашем центре,
у нас тоже такие есть.
Пропагандируют более здоровый образ жизни.
Около помойки. Вон
вот это радует, потому что к нам приходят доктора разные очень, да, и потом ты их провожаешь на улицу, и они закуривают, и ты понимаешь, что... А как верить? Мы же зовем сюда профессиональных людей. И наш слушатель, мы знаем точно, где бы он сейчас ни был, он вам доверяет. И доверяет нашему выбору вас. Правильно, Алексей Алексеевич? А так мы, так сказать, подрываем авторитет каждый раз.
Вот мы к вам сходим в институт.
Многие-многие годы назад, когда я начинал заниматься сосудистой проблемой, я познакомился с академиком Покровским Анатолием Владимировичем, который первым в России, являясь учеником Дебеки, сделал первую операцию на сосудах, питающих головной мозг, брахиоцефальных артерий. И мне очень понравился тезис Анатолия Владимировича. Он не брал пациента на хирургию сосудов при закупорке сосудов, когда, если не открыть сосуд, то произойдет инсульт. Или уже произошел инсульт, и это обнаружили после того, когда произошел инсульт. Но если не открыть сосуд, то произойдет повторный инсульт, а каждый повторный инсульт – это тяжелее, чем предыдущий. Анатолий Владимирович, беседуя спокойно со своими пациентами перед операцией, говорил: «Если вы не бросите курить, я не буду вами заниматься». Он уважал себя и уважает себя, и это правильно. Потому что мы говорили сегодня уже о том, что теряется эластичность. И бесспорно никотин...
И продолжим буквально через минуту.
Хорошо.
Егор, 54 лет, спрашивает, даю кардионагрузки, сердце выдержит их увеличение? Знак вопроса. Из Кемерово.
В любом случае, каждая кардионагрузка должна быть очень четко регламентирована. В первую очередь, для нашего сердца полезны монотонные физические нагрузки. То есть это не какие-то стрессовые, спринтерские. Потому что для каждого известно, что если мы занимаемся каким-то видом спорта, важен постепенный вход и постепенный выход на ту физическую нагрузку, которую мы хотим достичь. И важно не забывать о том, что если вы решили действительно профессионально заниматься каким-то видом спорта, то в первую очередь вы должны узнать о своем организме немножко больше. Потому что если говорить о профессиональном спорте, то это, безусловно, экстремальные физические нагрузки. Если говорить о кардиотренировках, то, безусловно, это те тренировки, которые должны быть у каждого в нашем мире. И к кардиотренировкам оптимально было бы отнести ходьбу, плавание, бег. То есть это монотонные физические нагрузки. Велосипед тоже хорошо подходит для этого.
Как раз в начале зимы, друзья мои, когда велосипеды пакуем на балкон.
Не, походить
можно. На балконе
можно.
Его можно
и лыжи.
Поставить на специальную, сейчас ребята делают, и много видеороликов, на специальную такую подставочку, и крутить педали на балконе в сторону соседнего балкона, как будто.
Вы знаете, вот вы сказали по поводу монотонности, в этом и заключается проблема, потому что нужно понять всем человеку. Прежде всего, его привлекают некие яркие формы, и именно экстремальные, потому что посмотрит, как Рэмбо бегает, там, предположим, да, в кино, и мужику кажется, что вот сейчас я с камнем пробегу, с дерева вырву и все такое. А оказывается, ключ, как вы сейчас сказали, именно в монотонности. И именно в том, что не рвать никуда, чтобы это не синусоида была, а такой бзззз. Это очень трудно, это психологически трудно. Мотивации практически нет никакой,
вот
понимаете?
Вот это и есть основная та ситуация, которая обуславливает, почему человек должен прийти к врачу, когда он здоровый, для профилактики. Мы в центре разработали очень простой тест, вернули простой тест. Как же на нагрузку переносит организм количество кислорода? И Игорь Николаевич сейчас расскажет вот об этом тесте, потому что за несколько минут можно четко оценить, как организм эту нагрузку переносит.
В нашем центре внедрена такая тактика, это так называемый тест 6-минутной ходьбы. В чем он заключается? Заключается в том, что пациенту устанавливается небольшой приборчик, крепится он на пояс, и датчик подключается на палец пациента. Датчик считывает частоту сердечных сокращений и парциальное давление кислорода в крови.
А как эта процедура называется? Потому что нас слушает вообще вся страна, чтобы они понимали, что есть такая история вообще. Как
это тест 6-минутной ходьбы с пульсоксиметрией.
Угу. Так, на пальчик, идем.
Самое небольшое ноу-хау, которое сделали мы, то есть это проведение данного теста на беговой дорожке. Почему беговая дорожка? Обычно его проводят в длинном-длинном коридоре, чтобы просчитать расстояние, которое проходит пациент. Беговая дорожка дает нам больше возможностей. Во-первых, мы можем выбрать оптимальную скорость ходьбы. Пациенту не нужно делать повороты по коридору, не нужно подсчитывать расстояние. Все за нас делает беговая дорожка. И если это пациент тренированный, то мы можем задать ему более высокую нагрузку. Если это пациент, который находится в достаточно сложном состоянии, и ходьба для него приносит некоторое затруднение, то мы можем задать минимальную скорость ходьбы. На беговой дорожке всегда есть точки опоры, и пациенту достаточно просто двигаться. Но при этом
мы получаем потом, после
этих
6 минут?
Мы получаем очень важную информацию. Мы получаем насыщение крови кислородом и частоту сердечных сокращений. В зависимости от соотношения и тренда, изменяющегося, в зависимости от ситуации, мы можем понять, с чем эта патология больше связана. Связана ли она только с сердцем, или она связана именно не с сердечным генезом, а с неврологическим. Бывают и сочетанные ситуации.
Это оценивает
в вашем случае,
вот
ту... Алексей, явно надо идти на дорожку.
Да я давно уже, надо и за, бананами идти, и все, и скакать,
прошу
прыгать.
Я прошу прощения, перебила вас, Виктор
Александрович. Как раз вот здесь и есть вот это понятие эластичности сосудов. Именно этот тест за очень небольшой промежуток времени, как вы вот слышали, да, 6 минут, позволяет врачу понять, что же происходит. Если нарушается количество кислорода при нагрузке, значит, нарушена эластичность. Значит, необходимо проводить профилактику сосудов, и вот тут и нужен кислород, потому что стенку сосуда нужно восстанавливать. Если ее не восстановить, то она начнет разрыхляться, и потом появится уже сейчас, на сегодняшний день все знают это слово «бляшка». И эта бляшка будет расти, закупорит сосуд, и произойдет нарушение в сердце или в мозге, ишемический инфаркт или инсульт.
А вот, например, как задействован в этой всей общей системе позвоночник? Потому что, понятное дело, что там и артерии, и он выполняет серьезную функцию. Говорят, что, например, бегать не нужно, потому что он начинает деформироваться. А вот ходьба такая вот монотонная, как вы сказали, правильно. Но там же все равно при нагрузках, при нервных стрессах, как я понимаю, начинается, он начинает сжиматься, и как раз вот кислород и кровь, так сказать, тоже испытывает некие проблемы, чтобы поступать в мозг, в голову. Позвоночник-то тоже нужно как-то, я не знаю, разминать или что с ним делать?
Ну, это отдельный
включает в общую систему или нет?
Да, бесспорно, но это отдельный вопрос. И тут, я думаю, что немножко сейчас есть заблуждение. Достаточно много появляется кабинетов массажа, кабинетов йога-терапии там, и так далее. И ведется такая позиция, что вот в позвоночнике идут позвоночные артерии, которые сдавливаются при заболеваниях позвоночника, и это и является сосудистыми проблемами, да, которые возникают. Но это не так, потому что анатомически позвоночная артерия идет в костном канале, и сдавить позвоночную артерию в костном канале практически невозможно. Это совершенно две разные вещи. Но мы очень часто знаем, что когда у человека болит голова, у него находят проблемы с шейным отделом позвоночника и начинают ему предлагать массажи и так далее, не обследовав полностью пациента. И вот все-таки вот эта ранняя профилактика и комплексное обследование сердечно-сосудистой системы во многом может определить
ваше будущее. Да, и есть ли оно,
да,
у вас?
Бесспорно. И что же происходит с мозгом, и что же происходит с сердцем?
Значит,
то, с чего мы начинали.
Да, друзья,
кто думает?
Потихонечку закругляемся. Мы поняли, что аптеки, растущие как грибы и продолжающие, это зло, и нужно обходить стороной. Значит, спортзалы нужно заглядывать иногда, особенно в бассейн, на беговые дорожки со спокойной ходьбой, если вам чуть за. Энергетические напитки обходить стороной, бежать, особенно пытаться как-то объяснить своим близким молодежи, что это беда, потому что нас как-то это миновало, у нас еще их и не было, да. Кофе растворимый, так себе затея. Варим вкусный, хороший кофе. Курить бросаем, Алексей Алексеевич.
Пьем меньше.
Придется вам бросить все это. Вот все те радости, которые я
вот
сейчас
уже
перечислила,
уже
бросили.
Ничего нет.
Ранняя профилактика.
Ранняя профилактика, это да. Спасибо большое. Виктор Александрович Шахнович сегодня отвечал за мозг и будет продолжать это делать, надеюсь, удачно. И Игорь Николаевич Гончаров за сердце. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.